Так, ну еще раз всем добрый день. К сожалению, я сегодня не на все доклады попала, и, возможно, что-то я буду повторять, но я думаю, что ничего страшного, только укрепим те знания, те нейронные связи, которые у нас уже есть. И для начала я представлюсь, немного расскажу про себя. Меня зовут Мария Власова, я психолог, когнитивно-поведенческий терапевт. У меня есть, ну, скажем так, несколько областей, в которых я работаю. Я являюсь... Так, сейчас, минутку, что-то у меня подвисло. Я являюсь руководителем психологических программ в одном из НКО города Екатеринбурга. Мы занимаемся уже больше 20 лет сопровождением семей, которые затронуты социально значимыми заболеваниями. Это прежде всего семьи, где живут ВИЧ-положительные дети, дети с положительным ВИЧ-статусом. Вторая такая часть этой моей деятельности заключается в том, что у нас есть отдельная программа, и последние несколько лет мы активно занимаемся профилактикой эмоционального выгорания у специалистов медицинского профиля, это практикующие врачи и медицинские работники Екатеринбурга и области. Ну и третья моя не менее любимая работа, то, о чем как раз сказала Лера, я являюсь психологом службы сопровождения пациентов, маленьких пациентов и пациентов больших в клинике детской онкологии и гематологии у нас при областной детской клинической больнице. Ну и, соответственно, я, как и вы, иногда сталкиваюсь с некоторыми проявлениями и симптомами, маркерами выгорания. Это скорее, может быть, какая-то закономерная реальность, чем вот реальность, которая вот редкая. Ну и наши с вами сегодняшние ближайшие полчаса будут про... Небольшая часть будет про выгорание, мы не можем все-таки этот феномен обойти. И вторая часть будет непосредственно про вовлеченность, что же это такое, что мы можем в этом плане делать. Ну и начнем с исторической справки. Впервые достаточно точно описали синдром выгорания, точно на уровне субъективности. Да, как это ощущать человеком. Описали это практически 50 лет назад, и формулировка авторская была как изнеможение с ощущением собственной бесполезности. Это то, что чувствовали специалисты, столкнувшись с выгоранием. При этом синдром выгорания у нас с вами на таком документальном уровне появился в 11-м пересмотре, в 11-й версии МКБ. Она у нас датируется 19-м годом. И ну, наша страна с 21-го года работает, основываясь на МКБ, да, сейчас такой период внедрения 11-й версии. И то есть 50 лет назад сказали, вот выгорание существует, выглядит оно вот так. Но только сейчас мы начинаем активно про это говорить, последний год и принимать, что это есть. И тем не менее, в одном из самых крупных исследований у нас в России 7 человек из 100 высказались о том, что выгорание не существует, этот феномен выдуманный, и, в общем-то, есть такое непринятие этого состояния. Я попробую достаточно кратко по симптомам пройтись. Я думаю, что сегодня это уже обсуждалось, но, может быть, дам просто какие-то комментарии, как это выглядит на практике, когда я с этим сталкиваюсь, ну, в том числе, например, на группах медицинских специалистов. Компоненты, они же симптомы выгорания, выглядят следующим образом. Эмоциональное истощение, как переживание опустошенности и бессилия, исчерпанность эмоциональных ресурсов. Ну, в общем-то, это то состояние, которое сейчас популярно и принято называть не в ресурсе. Такая крайняя степень моральная и эмоциональная усталость. Деперсонализация отдельно как компонент в структуре симптома эмоционального выгорания у нас с вами представляет отстраненность в отношениях с другими людьми. Здесь у меня указано проявление черствости, цинизма или грубости, но это уже какие-то более крайние варианты для того, чтобы, наверное, ну, там, понять, как это выглядит. Но эти варианты могут быть и не крайними, и мы сами можем с этим сталкиваться. На уровне когнитивном деперсонализация может выглядеть в варианте сверхобобщений. Но когда мы обобщаем информацию о клиентах, ну, там, или о коллегах, ну, например, работая с врачами, я часто сталкиваюсь о том, что когда они описывают мне картину по пациенту, они могут говорить что-нибудь по типу: у нас все такие тревожные пациенты в отделении. То есть и вообще все пациенты сейчас очень тревожные. В общем-то, и психологи, наверное, так могут говорить. Но за такими сверхобобщениями мы не видим реальную картину реального клиента, реального пациента с его психологическими, ну, там, в моем случае, медицинскими особенностями. Поэтому деперсонализация не обязательно выражается в черствости или в грубости, она может выражаться в таких когнитивных сверхобобщениях по поводу тех людей, с которыми мы работаем. Ну и редукция личных достижений. Сегодня, насколько мне известно, доклад уже был на эту тему. Я думаю, вам понятно, о чем я говорю. Если я занижаю собственные достоинства и обращаю внимание только на недостатки, на то, что у меня не получается, логично, что смысла и желания работать у меня будет очень мало. И крайняя степень редукции личных достижений – это когда мы думаем про себя, что мы плохой специалист, непродуктивный, вообще зря мы эту деятельность выбрали. Ну, это я привожу примеры, как это может выглядеть на когнитивном уровне. Либо, может быть, даже, в принципе, расширение не только я плохой специалист, да, но и я как бы человек, в общем, так себе. Это крайний вариант. Ну, и неудачный, самый неудачный, так, сейчас потерялась, самый неудачный путь, как мы с вами справляемся со стрессом, выгорание. У нас все-таки это ответная реакция на наши стрессы, с которыми мы все равно будем сталкиваться, мы никак этого не избежим. И самая неудачная реакция по результатам исследования – это все-таки реакция сопротивления, реакция борьбы. И я тоже знаю и немножечко успела ухватить доклад по радикальному принятию. Ну, так вот, это вот некоторый такой антипод, да, эти примеры, которые приводил коллега, и мемы, которые я успела ухватить. Вот это более выгодная позиция для нас с вами. Да, лучшее, что мы можем сделать, когда идет дождь, это позволить ему идти. Это то, что касается феномена выгорания. Краткий такой экскурс. И перейдем с вами непосредственно к вовлеченности. И для начала нам нужно понять, что это за термин такой, да, ну и что это за, скорее, что это за понятие, потому что с термином тут немножечко сложнее, я постараюсь не запутать. У нас есть с вами тут на слайде представлено три взгляда на это понятие. И первый взгляд – это взгляд социальной психологии. Это то, чем пользуются у нас HR-специалисты. У них, я думаю, вы знаете, есть методики на оценку вовлеченности персонала. И вот в этой сфере термин «вовлеченность» появился достаточно давно, и скорее это, ну, как некоторое состояние эмоциональной приверженности работника, сотрудника к организации. То есть такие сотрудники, которые являются вовлеченными, они прилагают максимум усилий для того, чтобы достигать своих рабочих целей и для того, чтобы компания, в которой они работают, тоже достигала этих целей. То есть эти сотрудники хотят, чтобы там, их компания или их место, в котором они работают, чтобы это процветало. Это первый взгляд, он нам важен, мы его давайте запомним. Также у нас есть более такое общее определение, где вовлеченность – это физическое, эмоциональное, интеллектуальное состояние, в котором сотрудники стремятся достигать профессиональных результатов. И третье определение, мне оно нравится, мне оно ближе, чем все остальные, это действие, направленное на то, что является для нас ценным. И тут мы с вами видим отсылку к ценностям и отсылку к, конечно же, к нашему поведению. Эта формулировка взята из краткосрочной терапии принятия ответственности, факт фокусированной терапии принятия ответственности. Да, ну и, в общем-то, просто в ЭКТИ у нас есть так называемое мотивированное действие, когда мы действуем в соответствии с тем, что мы движемся к нашей ценности, да, которую мы понимаем и определяем некоторые шаги для того, чтобы к ней приблизиться. И обратите внимание, все эти три определения, во всех трех определениях мы можем увидеть действия. Да, то есть в первом варианте сотрудники у нас прилагают усилия, чтобы процветала организация. Во втором варианте у нас есть достижение профессиональных результатов. И в третьем варианте, в принципе, вовлеченность – это действия, направленные, да, на реализацию наших ценностей. То есть это не какое-то такое мифическое состояние, а вполне реальное наше с вами поведение. Ну и еще один взгляд, я думаю, с этим психологом тоже многие знакомы. И это полезная информация, особенно для начинающих специалистов в том числе. Так. Данный автор говорит о том, что вовлеченность у нас поддерживается, если есть оптимальное соотношение требований и умений. Ведь если у нас недостаток каких-то навыков, и при этом требования какого-то такого высокого уровня, соответственно, мы испытываем очень много тревоги. И если у нас, наоборот, умения на высоком уровне, навыки на высоком уровне, но требования на каком-то низком уровне, мы тоже теряем вовлеченность к деятельности. Да? У данного автора вовлеченность в такой поэтической формулировке выражена, как потоковый канал, это, в общем-то, популярная литература, но, тем не менее, в книге он сам называет это вовлеченностью. Так, ну и по результатам самого крупного исследования выгорания в России, в общем-то, нас с вами, психологов-консультантов, тоже исследуют, и на базе нашего университета Уральского федерального в Екатеринбурге тоже есть такие исследования, коллеги проводят, это доступная информация, но мне хотелось бы представить исследование с большой выборкой, да, выборка составляла 2,5 человек, и нам с вами важно тут не процентовка, а то, какие стратегии были выявлены. И, ну вот, тут в Телеграме нет возможности как-то вот по очереди делать, чтобы выскакивали подсказки, поэтому вы видите полностью слайд с теми стратегиями, которые удачные. Да? Там, где стоит улыбающийся человечек, это вот про удачные стратегии. Позитивный настрой и поиск поддержки. И мы чуть позже обсудим, как это связано с вовлеченностью. Я иногда озвучиваю результаты этих исследований на разных выборках. Очень интересно, что вот первая, третья стратегия, иногда аудитория спорит о том, что контроль работ, самоутверждение в других областях – это хорошая стратегия. Но ведь давайте задумаемся, когда у нас контроль работы является первостепенной стратегией совладания со стрессом, мы как раз упускаем очень важную вещь, мы упускаем свое состояние, потому что наш внутренний наблюдатель, ну, не присутствует. Мы занимаемся, наш мозг занимается тем, чтобы проконтролировать других, проконтролировать сроки, чтобы был результат. И, соответственно, это может быть эффективно, да, наша деятельность может быть эффективной, но, тем не менее, это способствует развитию выгорания. Ну, а про самоутверждение в других областях, я думаю, тут тоже можно догадаться, что это вариант такого избегания, когда, в общем-то, трудность рабочая, внутренняя какая трудность не решается, но получение положительных эмоций, опыт положительных состояний из другой области как-то помогает лучше себя чувствовать. Ну, про заезженную пластинку не буду останавливаться. Я думаю, вы понимаете, что речь здесь идет скорее вот о руминациях, просто авторы так красиво назвали. Ну и перейдем к дальше, к тому, как связано с вовлеченностью то, что показали ученые в озвученном исследовании. Оптимизм и активность. К сожалению, что у меня время кончается, так много хочется сказать. Я давайте вот на этой части, наверное, оставлю информацию со слайда, и будет рекомендация книжная в конце моего доклада. Поэтому мы с вами можем отметить, что оптимистичное мышление и активность, которая порождает оптимистичное мышление, для нас с вами это более выгодная позиция, ну, в общем-то, и для наших клиентов тоже. И перейдем дальше к социальной поддержке. Что же с социальной поддержкой и с вовлеченностью? Социальная поддержка, понятно, влияет на уверенность человека, с возможностью справиться с ситуацией, помогает предупредить разрушающее влияние стресса. И поиск этой поддержки – это такое умение найти, да, сделать какие-то, опять же, действия, чтобы найти эту поддержку, и не обязательно это семья. И очень часто на сегодняшний день это коллеги, которые помогают почувствовать вот некоторую общность, да, информацию. И у нас с вами поддержка не сводится к, ну, да, ты молодец, у тебя все получится. Это какой-то упрощенный взгляд. Мы с вами говорим о том, что мы можем сейчас запрашивать профессиональную поддержку. Мы можем посещать что? Интервизии, супервизии, где мы можем открыто говорить о своих трудностях, зная, что нас за это не осудят. Это немножко расходится, например, со школьной реальностью, а там немного по-другому. Что там, мы же это изучали, мы это уже проходили. Нет, в варианте интервизии, супервизии, других обучающих мероприятий мы этого не услышим, по крайней мере, вот в выборке психологов. Да? У нас принято по-другому, у нас это уже с вами в системе. Все знают, что для успешной практики, эффективной практики, супервизии, интервизии и различные вот то, что вам подходит, да, это вроде как полезные такие, полезные и необходимые, да, если мы говорим там про супервизию, интервизию, вещи. Но мы забываем о том, что именно там мы и заботимся о своей вовлеченности. Мы чувствуем эту вовлеченность, когда, рассказывая о своей проблеме, коллеги говорят, что у них так же. Да? Или когда мы слышим, как коллега говорит о проблеме, и можем сказать ему, что да, у нас так же, у меня так же, или предложить какой-то вариант, что с этим делать. Вот. В нашей с вами сфере поддержка выглядит скорее чем так, чем просто ты молодец, у тебя все получится. И сейчас минутку. Ну и каким образом, да, там технически. У нас же с вами неспроста, обратите внимание, сегодня многие специалисты, не только мы, те, которые работают сами на себя, они включены в профессиональное сообщество, да, и мы помним с вами вот это первое определение вовлеченности, когда специалист старается для своей организации. И есть некоторая параллель, да, когнитивно-поведенческие терапевты очень хотят, чтобы когнитивно-поведенческая терапия развивалась и привносила ну, в жизнь людей какие-то положительные изменения. И вот наше такое объединение, раз уж мы вроде как каждый сам по себе специалист, но возможность быть сопричастным, возможность получать вот эту социальную поддержку, это и есть подпитка нашей вовлеченности. И мы часто в профессиональных мероприятиях для того, чтобы почувствовать эту вовлеченность. Ну, например, для меня это такой метод очень мне помогающий. Ну и развитие в профессии тоже. Да, мы идем за знаниями на обучение, но вторичный плюс это как раз разделение другими и через разделение формирование вовлеченности или включенности. Поэтому мне кажется, что этот фактор социальной поддержки, он очень важный, и иногда его недооценивают. Ну и про дополнительные я сейчас тоже скажу, про дополнительные такие пути поддержки вовлеченности. Мы с вами знаем, что мы попадаем в группу риска специалистов, которые чаще могут сталкиваться с выгоранием, чем специалисты другого профиля. И это связано с нашими стрессами межличных коммуникаций в том числе, когда результат нашего общения с клиентом, но он, в общем-то, на 100% от нас не зависит. И мы знаем, что с разными клиентами могут работать абсолютно разные интервенции. И, соответственно, ну вот есть такое мнение, это обобщенные результаты исследований про творческий потенциал. Да, КПТ-терапия, особенно КПТ-терапия Бека, это вот ну, такая протокольная история с одной стороны, но с другой стороны это и творческая история, потому что мы все понимаем, то, что подходит одному клиенту, пациенту, не подходит или может не подойти другому, и мы все равно творческая составляющая в нашей работе, она имеется, ну и здорово, да, что она имеется. И можем тоже что-то делать для того, чтобы ее развивать. И, кстати говоря, ну вот на различных обучающих мероприятиях мы тоже развиваем эту творческую составляющую. Ну и про чувство юмора. Тут ссылка на исследование среди преподавателей. Согласитесь, юмор и в процессе терапии – это такая приятная часть, которая, ну, как бы сложные вещи может так обрамлять какими-то позитивными эмоциями. Ну и, соответственно, нам с вами это тоже помогает поддерживать вовлеченность. рекомендации, да, то, о чем я говорила про оптимистичное мышление, как научиться оптимизму, это у нас с вами основоположник позитивной психологии Мартин Селигман. Ну и уверенность в себе, лично мне очень нравится эта книга, особенно удобно ее рекомендовать клиентам, которые с редукцией достижений сталкиваются, когда им как раз кажется, что они плохие специалисты. Ну вот в качестве чтения для себя и в качестве чтения для клиентов, в общем-то, все они подходят. Все, в смысле, обе. Ну и такая, может быть, практическая часть, но уже не совсем практическая, за неимением времени. Эти вопросы вот желательно в том порядке, в котором они сформулированы. Вопросы для себя, как для специалиста, которые мы можем себе задавать, чтобы понимать, как мы можем двигаться к своей вовлеченности, что мы можем делать, как мы можем подпитывать эту вовлеченность, какими специалистами мы хотели бы стать в связи с этой нашей вовлеченностью, какую именно деятельность или направление работы мы бы хотели быть вовлечены. Да, нуждаюсь ли я в большей социальной поддержке, где, как я могу ее получить? Хочу ли я быть более оптимистичным, активным? Считаю ли я полезным развивать творческий потенциал для себя? Как я могу это сделать? Ну и что я могу сделать в ближайшее время, да? Вспоминаем, вовлеченность отражается в действиях, поэтому вопросы сформулированы у нас через действия. И тут, ну, такая отсылка, как мотивации, да? Нам не обязательно иногда мотивация, чтобы начать что-то делать. Мы можем начать делать, и мотивация появится. Так, в общем-то, и с вовлеченностью. Ну и спасибо вам за внимание. Вопросы, если есть, то я отвечу уже в Телеграме. Время моего доклада вышло. Вот, поэтому всем спасибо, всем хорошего дня.
Мария, спасибо тебе большое за доклад. Очень интересно. Я уже говорила во время своего доклада, что синдром эмоционального выгорания, наверное, тема, которую невозможно осветить, даже если целый день выделить на эту тему. Спасибо тебе. Будем ждать ответов на вопросы в комментариях. Участникам также напоминаю, что за активность будет разыгран подарок при закрытии КПТ-чтений. И завтра также устроим розыгрыш среди тех, кто оставил отзывы с отметкой нашего аккаунта. А я сейчас готова представить нашего следующего спикера. Это Полина Хайдукова с темой «Реляционные фреймы». Я даже не уверена.